Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Надежды Александра, Сергия Нины, Марии, Иулии, Елены, Иоанна, Димитрия, младенца Иоанна, болящей Ольги, Павла, Феодора, Софии, Любови, Александры, Анны, Михаила, Веры, Ирины, Сергия, Татьяны, Леонида, Людмилы, Максима, Тамары.
Прослушайте наше объявление.
Церковная лавка Платитера при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. Здесь вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес церковной лавки: Москва, улица Спартаковская, 13. Телефоны 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21. Повторяем. 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21. Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка 40-40» проходит в Москве с 21 по 27 мая в павильоне 7А Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 21 по 27 мая в павильоне 7А с 11 до 19 часов. Внимание жителей Ростова-на-Дону! Дорогие братья и сестры, межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь» пройдет в городе Ростов-на-Дону с 21 по 26 мая. Вы сможете посетить следующие разделы выставки: «Миссионерская и культурная деятельность Русской Православной Церкви», «Православный образ жизни», «Храмовое убранство», «Церковная атрибутика», «Одежда», «Головные уборы религиозного назначения», «Восстановление и реставрация православных храмов и монастырей», «Духовное образование и просвещение», «Православная литература», «Церковная полиграфия», «Издательское дело», «Паломничество», «Иконопись», «Ювелирное декоративно-прикладное искусство», «Народные промыслы», «Подарки к православным праздникам». Приходите на выставку с 21 по 26 мая в Вертол-Экспо, Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 30. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на праздничный концерт поэта, автора, исполнителя, члена Союза писателей России, матушки Людмилы Кононовой. Он состоится во вторник, 19 мая, в 19 часов, в Центральном доме журналиста по адресу Никитский бульвар, дом 8А. Проезд до станции метро Арбатская. Билеты продаются в кассе дома журналиста. Телефон кассы 8-495-691-56-98. Справки по телефону 8-916-544-15-16. Повторяем. Телефон кассы 8-495-691-56-98. Справки по телефону 8-916-544-15-16. У микрофона директор нашей радиостанции Евгений Никифоров.
Итак, сегодня в нашей программе заместитель декана философского факультета Московского государственного университета Алексей Павлович Козырев и
заместитель декана Саратовского университета философского факультета Данила Александрович Аникин.
Находимся в кануне выдающегося события, великой даты, 70-летия Великой Победы, Великой Отечественной войне. Вот, и поэтому хотелось бы сегодня поговорить о такой теме важной, как историческая память, как представление о войне в обществе, как модно теперь говорить, репрезентации, да, и о том, что меняется, потому что мы вот на философском факультете провели две конференции, конференцию «Круглый стол», посвященная войне, философии войны, философии мира, и вот, знаете, я был несколько удивлен, когда слышал доклады молодых наших коллег, которые вчера еще были студентами, и которые, например, говоря об этой теме, вот задавали примерно такую тональность, что советские войска заняли европейские страны, и чтобы обозначить там свое присутствие, поставили грандиозные мемориалы, как сейчас говорят, чтобы застолбить, да, вот здесь был. И для меня это было несколько удивительным, потому что, вообще-то говоря, эти мемориалы, хотя они, может быть, и не с христианской символикой, а с советским солдатом, со щитом и мечом, но это жертвенники, это места, которые, как правило, возвышаются над братскими могилами десятков и сотен тысяч воинов, которые освобождали Вену, освобождали Братиславу, освобождали Берлин. И мы, вот наше поколение, это поколение людей, которые застали ветеранов не только живыми, но еще и активными, социально активными, и которые были воспитаны ветеранами. Вот мой отец, недавно ушедший из жизни, ветеран Великой Отечественной войны, который 45-й год встретил в Польше. И поэтому возникает вопрос, и он естественный. Не то, что вот происходит какая-то фальсификация, да? У нас в 2009 году создали комиссию по фальсификации.
По противодействию фальсификации истории.
Где она, эта комиссия? Что она сделала? Кому она противодействовала? Я, честно говоря, не знаю. Результаты, может, Даниил вот знает, что эта комиссия делала. Так вот, я хотел сказать, что дело не в противодействии фальсификациям и не в фальсификациях самих по себе, а в том, что вот общественное сознание, сознание людей, которые меняют, как сказал бы Морис Хальбвакс, коллективную память на историческую, да? То есть не будет ни одного участника этих событий. И историческая память трансформируется. То есть она уже станет памятью, которая доступна через книги, через фильмы, через текст, а не через живое свидетельство. Вот что обозначают эти процессы? Вот я бы хотел и Даниила спросить, поскольку он специалист и занимается этими вопросами как социальный философ, как человек, который философски осмысляет смыслы происходящего в обществе.
Ну, так много вопросов, что нужно отвечать по очереди. Первый вопрос, касающийся существования комиссии, она действительно в 2009 году возникла. Носила она очень длинное, громоздкое название «Комиссия по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России», что само по себе означало, то есть, значит, другие стороны фальсифицировать можно. Вот. Но это отдельная ремарка. Она свое существование прекратила в 2013 году параллельно с другим процессом, который в обществе начался, а именно выработка единого стандарта преподавания истории. То есть, как комиссия, как, так сказать, подразделение таких властных, государственных структур, она оказалась малоэффективной. А вот общественный запрос на изучение, на выработку какой-то единой концепции, он существует, конечно. Не надо думать, что он сводится к такой идеологической обработке, что необходима какая-то единая точка зрения, но должно быть понимание того, что есть даты, которые из памяти, памяти общества, из памяти народа уходить не должны. И вы абсолютно правы, когда говорите о смене поколений. Это очень важная веха, потому что действительно сейчас мы наблюдаем, к сожалению, как постепенно ветераны уходят. Это означает, что исчезает память очевидцев, тех людей, которые это наблюдали своими глазами и которые передавали свой собственный опыт. Теперь, кто бы ни рассказывал о войне, это будет услышано из чужих слов или получено из каких-то текстов. В любом случае, это будет опыт, который доосмысливается, дорабатывается, допридумывается, и поэтому это будет уже не аутентичный, конечно, опыт.
Ну, в наше время это вообще опыт кино, большей частью, и кино даже не документального, хотя и документальное кино в значительной степени свойственно ему, как всякому средству массовой информации, манипулировать фактами. Ну, хоть какие-то факты там показывают. А художественные фильмы с нынешней компьютерной графикой настолько искажают реальность, что даже там не остается реального неба, не остается реальной земли, и взрывы даже относительно реальные, а уж поведение людей вполне условно, вполне компьютерное. Итак, все-таки насколько нужна реальность памятника, потому что сейчас идут Ленинаповалы, сносят памятники героям-освободителям, активнейшим образом переписывается всяческая история, и просто теряешься, где здесь правда, и нужно ли хоть что-то сохранять. Я, простите, что говорю много, но на самом деле меня этот вопрос не беспокоит и в положительном, в отрицательном смысле, потому что я считаю, что Ленинаповал такой массовый на Украине произошел от того, что мы вовремя этого не сделали, ну, не доделали, по крайней мере, какие-то вещи, которые необходимо было. Все-таки памятники – это всегда пропаганда. Ленин это откровенно говорил, потому что он откровенный политтехнолог был, и без обиняков говорил о том, что это памятники – это массовая пропаганда прежде всего, никакое не искусство. Ну, если оно более-менее убедительно в смысле искусства, и слава богу.
Ну вот, кстати, пропаганда – это очень интересное слово, да? Если это война компроматов и война двух лжей, скажем так, или все-таки пропаганда может транслировать какие-то истинные ценности и смыслы? За пропагандой может стоять правда, скажем так, которая требует быть обнаруженной, которая требует быть объявленной, да, ну вот переосмысление истории Великой Отечественной войны. Вот выясняются какие-то вещи, допустим, что 28 героев-панфиловцев были элементом советской пропаганды, что не было этих героев. Да?
Действительно не было?
Ну вот недавно Сергей Мироненко заявил об этом как историк, как наш главный архивист, вот, что когда нашелся седьмой воскресший панфиловец, то спецслужбы дали задание разобраться. И выяснилось, что, в общем-то, это сочинили журналисты. Опять-таки ссылаюсь здесь на авторитет нашего главного архивиста. Но это не значит, что не было массового героизма под Москвой. Это не значит, что не было людей, бросавшихся под танки, поджигавших в одиночку артиллерийские батареи. Вот, не было героев-разведчиков. Они были. Но просто вот был создан такой собирательный образ, и сегодня, развенчав его, мы можем сказать, да нет, вообще никакого героизма не было. Это была чистая пропаганда, а на самом деле немцев победил русский холод. Вот люди тут вообще ни при чем. Но ведь это не так.
Вы знаете, вопреки расхожей и известной библейской формуле «не створи себе кумира», люди часто в кумирах нуждаются, особенно в такие моменты, когда психологически и физически очень тяжело, в частности, на войне. И поэтому создание таких вот, ну, мифов в положительном смысле слова, как 28 панфиловцев, как Зоя Космодемьянская, как Александр Матросов, то есть все это было крайне необходимо. Когда сейчас пытаются это развенчать, необходимо действительно отделять зерна от плевел. Были 28 панфиловцев, скажем так, был подвиг несомненный. По поводу того, что их было именно 28, вот здесь как раз историки действительно сейчас раскопали факты, которые говорят о том, что и не все погибли, и кто-то попал в плен, и потом прошел лагеря еще, возвратившись обратно в Советский Союз. Кто-то и вообще пропал без вести, и его судьба неизвестна. Но это не означает, что таких явлений не было в своей массе. И как раз для того, чтобы показать пример тем, кто только идет на войну, тем, кто молодой, не обстрелян, не опытный, показать, как вообще их товарищи поступают, вот в контексте той ситуации это было просто жизненно необходимо.
Мне кажется, не стоит употреблять некоторые слова просто, и точнее формулировать. Например, вот слово «миф», оно в этом отношении немножечко коннотацию имеет отрицательную, правильно?
Нас, для философов, да, все-таки миф, социальный миф, это скорее положительное понятие. Вот,
ну, в обыденном сознании немножечко отрицательно, как некая ложь. Но я хотел сказать именно о мифе, о том, что это все равно, что заниматься выяснением того, был ли действительно Геракл рожден Зевсом, да, и что-то в этом роде. И вообще, был ли Геракл на самом деле, не был Геракл. Это присутствует в нашем сознании некий смысл исторический, вокруг которого создается героический эпос. Точно так же, как выяснять, сколько было спартанцев реально, 300 или там 200 или меньше, и как они себя вели на самом деле, это такой мировой подвиг. На самом деле, вот такое уточнение детально дотошно-историческое не всегда, наверное, имеет смысл. Смысл не в истории, но археологического такого порядка. Ну, скажем, у нас в церкви мы поклоняемся и просим заступления святителя Николая. Вот католики, они пошли каким радикальным путем, они выяснили, что вообще это житие состоит там из 2-3 житий и так далее, и чуть ли его не развенчали. Хотя продолжают мощи мироточить, люди ездят и получают утешение, получают по молитвам святителя Николая, получают, естественно, те дары, о которых они просят. Поэтому для нас жив святитель Николай как вот этот благодатный смысл подвижнический. Вот. Правильно ли я размышляю, это мои такие сырые, несвежие размышления, как повод для того, чтобы с вами поделиться и у вас получить ответ на эти вопросы.
Ну вот Сергей Трубецкой, замечательный русский философ, ректор Московского университета, проживший небольшую жизнь, он умер в 40 с небольшим лет, в 42 года, говорил, что историческое предание народа иногда бывает жизненнее, полнее и важнее, чем фактология событий. И что народ из уст в уста, из поколения в поколение передает легенды, выраженные в былинах и песнях, и живет этими легендами, находит в них некую жизнетворную силу. Вот. А как раз вот сама попытка противопоставить этому вот такую критическую работу по археологии фактов, да, иногда оказывается очень болезненной для исторической памяти народа. Вот историки с этим не согласны, такие вот кондовые, скажем, историки. Они говорят, нет, что бы там ни было, но мы должны дойти до факта. Мы должны отделить зерна от плевел, сказать, что было, чего не было. Вот философ, наверное, более здесь согласится с Трубецким, я не знаю, как Даниил, что действительно вот эта коллективная память, которая выражается в народном предании, в том числе и в праздниках, и в обрядах, и в обычаях эти праздники отмечать, и церковных обычаях, и гражданских обычаях, потому что есть определенные традиции, да, чарку водки на День Победы, ну, ветераны, вот, слава богу, у нас недавно была встреча ветеранов, их у нас два человека осталось, и один ветеран труда. Так вот, один эту чарку, несмотря на свои 90 лет, поднимал еще, ух, как! Да, то есть как без этого обычая обойтись? То есть это то, с чем нужно относиться и обращаться очень бережно, на мой взгляд.
У меня двойственное отношение к этим процессам, потому что, с одной стороны, ценность для науки – это, конечно, установление истины. И с этой точки зрения ученый не может эту истину не выяснять. С другой стороны, нужно понимать, с каким материалом мы имеем дело. То есть необходимо крайне бережное отношение, учитывая, что живы те люди, к счастью, живы те люди, которые бок о бок с этими героями сражались, боролись и воевали. И поэтому сейчас установление этой истины может оказаться для кого-то очень, скажем, таким катастрофическим восприятием. Это чревато, да? Согласитесь, мы сейчас не испытываем какой-то ненависти к шведам. За Полтавскую битву, согласитесь, да, потому что просто ушло то время, прошло достаточно большой промежуток времени. Сейчас, вот после Великой Отечественной войны, это еще не изжито, это еще не пережито обществом. И поэтому, конечно, сейчас, может быть, я оговорюсь, и это дискуссионный вопрос, может быть и правильно, что не все еще документы открыты, может быть, их стоит открыть следующему поколению, которое будет достаточно беспристрастно к этому относиться.
Я просто хотел заметить, что истина не всегда фактична. Вот для философа истина не тождественна истине факта. Вот если я скажу, что сейчас 00:30, это будет истинно, но через минуту это станет ложно. Да? Значит, истина – это то, что не может стать ложным через минуту. Поэтому это нечто общее, это обобщение этих фактов. Да? Мы должны подняться над фактами и сказать, что в войне были победители и были побежденные, да? Что в войне были нападавшие, были защищавшиеся. Вот никому, по-моему, еще пока не удалось доказать, что Россия, Советский Союз во Второй мировой войне выступал агрессором.
Суворов пытался.
Не удалось доказать, в том числе с помощью документов, с помощью каких-то документальных подтверждений, что это Сталин планировал напасть на нацистскую Германию, а не нацистская Германия готовила свое нападение на Советский Союз, нарушив пакт о ненападении, нарушив, в общем-то, то, что мы везли в Германию и энергоносители, и подпитывали энергетическую мощь нашего потенциального врага, думая, что это позволит оттянуть это вероломное нападение. То есть вот в этой ситуации, наверное, двух истин быть не может. И пересмотру это положение не подлежит. А сегодня ведь пытаются пересмотреть эти самые фундаментальные вещи. Вот как на Украине пытаются сказать, как одна девушка сказала, что Советский Союз виноват в том, что Одессу сдали фашистам. А вот украинцы славные, Третий Украинский фронт освободил Одессу. Да? Вот, но это же абсолютное лицемерие.
Это подмена понятия, это да. Очевидно, что
Третий Украинский фронт... Подмена понятия в учебниках, официальных учебниках, которые сегодня издает Киев, уже в качестве общепринятой, общепризнанной формулировка «советско-нацистская война». Вот, та формулировка, вокруг которой шли бои и интеллектуальные споры, потому что ее предложил, насколько я знаю, Андрей Борисович Зубов и авторский коллектив, который создал двухтомник истории России 20 века. Советско-нацистская война. Эта формулировка приравнивает, в общем-то, обе стороны конфликта, показывая, что это была война двух зол. Вот. Для нас эта формулировка сегодня, и я надеюсь, будет завтра и послезавтра, неприемлема. А Украина использует ее как уже официальный способ описания историографического вот этого события.
Ну, я немного, наверное, оптимистом выступлю. Дело в том, что все-таки и на Украине по поводу этого копья еще ломаются, к счастью. Во-первых, надо сказать, что тема Великой Отечественной войны, конечно, для Украины тема крайне болезненная. Если для российского общества при всех нюансах, связанных с власовцами и прочими вещами, это все-таки консолидирующее воспоминание, консолидирующая память, для украинцев эта память скорее такая, да, травматическая, которая скорее болезненна, нежели полезна. Но даже при всем при этом, обратим внимание на события буквально нескольких дней назад, когда появилась очередная инициатива украинских властей, что назвать украинский народ одним из народов-победителей в этой войне. То есть, по сути, победил кто? Советский Союз. Украина была в составе Советского Союза? Была. Значит, она тоже народ-победитель. Значит, нельзя узурпировать это все только русскому народу, да, москалям. Да? Значит, украинцы, это само по себе, во-первых, это такой достаточно грамотный ход, потому что он не опровергает принцип результатов войны, идеологически грамотный ход, и потенциально может запустить цепочку всех народов, бывших, входивших в Советский Союз, запустить такое же признание за ними.
Ну, дело в том, что мы же никогда не отказывали некоторым городам, городам-героям, да, город-героев Киев, город-герой там Новороссийск, Одесса. Сейчас открывается новая героическая страница и выносят на обсуждение некоторые города, предлагают и себя назвать городами-героями. Но это примерно так же, как с новомучениками, когда открылись архивы, и мы увидели невероятное количество мученичества за веру в советскую эпоху. Вот даже святейший патриарх уже говорил, преосвященный владыка на архиерейском соборе, отцы, ну, повремените немножечко, давайте поостыньте. Невозможно прославлять миллионы и миллионы людей, ну, тысячи в нашем случае, многие тысячи, потому что святых много, а канонизация, она преследует определенные цели. Она формулирует некий подвиг, духовный в данном случае подвиг, который становится примером для людей. А на самом-то деле много святых. Так и здесь мы имеем дело с героическим. А героическое само по себе, оно имеет характер вот такого образца. И, конечно же, в каждом герое, Жанна ли, Д'Арк ли, я не знаю, там тот же Геракл, о котором мы с вами говорили, наши герои, наши истории, Кутузов, скажем, герои такого порядка, они были людьми. И, соответственно, можно нарыть в документах какие-то и не очень удобные, видимо, о них сведения. Но это не означает, что в народном сознании, видимо, они не являются и не должны быть героями, а такими концентрированными выражениями того, что народ признает за ними как свое главное героическое качество.
Ну, герои бывают разные тоже, и это не святой, которого нельзя деканонизировать, хотя здесь иногда ставятся вопросы. Герои подчас деканонизируются. У нас были герои, которые получали звезду Героя России за то, что, извините, Белый дом в 93-м году расстреливали, здание правительства, и генерал Евневич получил за это Герой России. Ну что, это геройство? Это сопоставимо с подвигом, я не знаю, там наших прославленных летчиков?
Нет, нет, Алексей Павлович, это разные вещи. Звезда героя, как некое отличие, которое присваивается властью, это одно. Другое дело герой, который живет уже в народном сознании. Я это имел в виду.
Ну, я тогда напомню про конкурс 2008 года «Имя России», в котором, как вы помните, победу одержал образ Александра Невского. Причем здесь копья-то ломались по поводу Сталина, Столыпина, то есть фигур недавней истории. А Александр Невский оказался тем примиряющим образом, который, в общем-то, всех устроил. Может быть, в силу давности событий, когда какие-то негативные черты просто стерлись. Может быть, в силу того, что это действительно, по сравнению с персонажами современной истории, оказался более такой консолидирующий как раз смысл.
Но все-таки вернемся к памятникам, с того, о чем мы начали нашу беседу. Я с удивлением, просто я этого не знал, простите, каюсь пред всеми, узнал, что в Третьяковом парке, вот этот знаменитый памятник воину-освободителю, это на самом деле надгробный памятник. Памятник, который стоит над громадной братской могилой. То есть это не просто упоминание о том, что, вот, как вы сказали в начале нашей программы, застолбили некоторое это место, да, сказали, да, здесь наша кровь, здесь наша святая земля, как вот у мусульман, у них же очень просто, там, где наше кладбище, там все, навеки уже место уммы. Ну, некоторые, вот они довели в своем религиозном сознании это до вот такого радикального решения. У нас все-таки этого нет, но вместе с тем мы должны помнить и какие-то смыслы, которые мы привносим вот в Западную Европу установлением памятников, там, в Болгарии, скажем, в Германии или в Таллине. Вот этот знаменитый перенос памятника, бронзовый солдат, которого, и хотя, ну, в Таллине маленький памятник, где-то там неудобно стоял, ну, вы знаете, как даже у меня резануло, в моем сознании это было оскорблением, моим, я лично это ощущал как оскорбление.
Вы знаете, дело в том, что здесь самое главное, мне кажется, быть еще и честным перед самими собой. Дело в том, что вот даже то событие, связанное с бронзовым солдатом, которое вызвало естественный резонанс. Говоря о нем, мы не должны забывать, что аналогичные поступки, в частности, переносы памятников, в России тоже делались. В России в начале 2000-х годов такое тоже было. Соответственно, просто это не было так вот идеологизировано, это не вызвало такой вот общественной дискуссии. Но
под шумок, без средств массовой информации. А что, например?
Насколько я знаю, в Подмосковье несколько таких вот, в небольших городах, несколько таких вот памятников тоже переносили.
Ну, я могу сказать, что вот мой двоюродный дед, брат моей бабушки, умер от ран в госпитале в Шуе. И когда я очутился в Шуе, историк рассказал мне, что братский некрополь, где было 6 тысяч захоронений, потому что ровно столько солдат советской армии умерло в эвако-госпиталях шуйских, был перенесен в 90-е годы, просто потому что на том месте что-то строили или прокладывали трубопровод, вот, причем перенесен радикально. Как мне сказал историк, захоронения тоже были перенесены, но проверить это достаточно сложно. Вообще, вот в этом есть и какое-то небрежение, свойственное еще советской эпохе по отношению к местам последнего упокоения усопших, да, на кладбищах делать парки отдыха, строить новые микрорайоны. Это же вот как некий гештальт еще из советской эпохи. Все всплывает и все вспоминается. И когда мы действительно говорим, что вот к этому прибегают люди, оказавшиеся в другом лагере, чем мы сейчас, мы, может быть, должны вспомнить, что у нас еще в полях под Москвой-то, а уж под какой-нибудь там Вязьмой, а уж в болотах-то лежат тысячи, десятки тысяч неупокоенных советских солдат.
Ну, видите, Алексей Павлович, одно дело, когда памятник стоит действительно над массовым захоронением, памятник надмогильный, а другое дело, когда это памятник переносится в связи с изменением городской среды. Ну, как, скажем, наш Пушкин на Пушкинской площади несколько раз переносился, и ни у кого, в общем-то, не вызывает никакого...
Ну, каждый раз здесь надо рассматривать ситуацию индивидуально, потому что, вот, насколько я знаю, может быть, Даниил меня поправит, но у нас есть соглашение с Федеративной Республикой Германия, что Германия ухаживает за местами упокоения советских воинов. И я недалеко, как вот года два или три, мог убедиться в Веймаре, небольшой город, город, одна из культурных столиц Германии, есть кладбище советских солдат, погибших на войне. Оно в достаточно приличном состоянии, могилы ухожены. Вот там, конечно, нету цветов и нету массы посетителей, но, тем не менее, нельзя сказать, чтобы над этим кладбищем кто-то надругался или кто-то плохо бы к нему отнесся. То есть я думаю, что отношение к этим памятникам еще дифференцировано в зависимости от страны, от ее опыта, от ее участия в войне, от ее отношения к современной политической ситуации. Вот. Когда поляки сейчас хотят строить памятник на месте гибели президентского лайнера в Смоленске и создали проект 114-метрового памятника, да, как вот самолет этот шел, срезал верхушки деревьев. Ну, конечно, совершенно безумие. Вот. Но то же самое могут сказать в каких-то странах, не очень лояльно относящихся к нам в Европе и по поводу нас. Что ж вы вот заняли столько места, столько пространства, да еще и в центре города. Вот. Поэтому я думаю, что здесь нужно к каждому такому факту, к каждому случаю относиться на уровне дипломатии и на уровне работы, как бы точечной работы историков, дипломатов, политиков, а не на уровне шествий и пропаганды. Потому что когда в Эстонии был перенос этого бронзового солдата, которого, насколько я знаю, перенесли на кладбище, и никто его не уничтожил, факельное шествие пьяных подростков, которые кричали и, значит, якобы проявляли свои патриотические чувства, далеко не вызывали симпатии к русским среди населения
Таллина. Это безусловно. Но нужно сказать, что мы, обличая Запад, все-таки не знаем, насколько там гораздо больше уделяется внимания сохранению памяти и своей собственной, и сохранению памяти о наших погибших солдатах. Я приведу пример Лемнос, там, где захоронены вот те самые наши великие воины, которые погибли, с честью погибли, и там умирали от ран и от голода, от холода. Там очень много погибло людей наших. И вот кладбище Антанты превосходно ухоженное. И наше кладбище все в руинах. И только благодаря генералу Решетникову, его личной инициативе, вот поехали люди по благословению владыки Алексея, тогда наместника Новоспасского монастыря, его чада, отец Петр принимал в этом участие. Вот просто волонтеры в течение многих лет занимались тем, что восстанавливали эти могилки, и в конечном счете хоть не стыдно, даже греки говорят, ну слава Богу, хоть не стыдно за наших православных братьев, они к нам очень хорошо относятся до сих пор на Лемносе, греки, что вы наконец-то привели в порядок вот это русское кладбище.
Но я вспомню здесь, если можно, одну картину великую. Она висит в Третьяковской галерее, и наши слушатели или видели, или могут посмотреть. Это картина Верещагина. Я не помню точно ее название, но нет, не «Апофеоз войны», где изображены черепа, где поле, усеянное как озимами, да, русскими солдатами, которые были осквернены турками, убиты, раздеты, над ними надругались, да, и стоит священник в полном облачении с кадилом, и стоит офицер. И вот они отпевают этих солдат, которые ровными рядами, голые, лежат, перемешанные с землей. И вот рядом вырыта могила, стоит крест четырехконечный, грубый, срубленный, и вот скоро в эту могилу их опустят. Это очень символическая картина, особенно если учесть, что Верещагин был фактически атеистом. Вот, он не был церковным человеком, но вот это представление о том, что память связана с вечной памятью, с образом священника, с последним «прости», которое во Христе человеку должно быть сказано, может быть, даже независимо от того, были эти люди верующими или не были, были они там прихожанами или, может быть, избегали посещения храма. Вот это образ церковной памяти, да, вот потому что там, где исчезает религиозное измерение жизни, исчезает и память.
Ну, заметьте, что когда восстанавливали храм Христа Спасителя, и само это восстановление, считаю чудом совершеннейшим, потому что никто даже из ярых требователей восстановления этого храма не предполагал, что это будет возможно, или, по крайней мере, в очень отдаленной перспективе, потому что безумно дорогой проект.
Ясно, это храм-памятник, что... храм-памятник 812
года. Вот, совершенно верно. И когда святейшего Алексея II спросили о том, восстанавливает ли вот эти мраморные плиты, на которых высечены имена героев, он сказал, конечно же, будем восстанавливать. Понимаю прекрасно, что такое память. Их мало кто будет читать, эти плиты. Уже давно-давно ушли в вечность правнуки и внуки, и никто не помнит этих людей, за исключением историков. Но иногда хочется поэтически говорить, какие-то слова поэтические даже. Я не могу вспомнить, но наверняка есть что-нибудь такое, что можно привести в качестве эпиграфа поэтического. «Проходящий путник обратит внимание на этого корнета, погибшего молодого, или полковника, и просто перекрестит лоб».
Вы знаете, мне кажется, что вот эта вот такая память, она для современного российского общества, которое ощущает свою какую-то надломленность, разорванность, она очень важна. Важно как раз восстановление вот этого утраченного единства. И поэтому как раз, может быть, не стоит так сейчас разбрасываться памятниками, о которых мы начали вот нашу беседу, да, потому что памятники имеют свойство давать сдачи. Если их, что называется, сбросить, они могут вернуться, причем в самом таком неприглядном виде, неожиданно они могут вернуться. Я имею в виду, что память, которая, вот ты знаете, такой термин в Германии был, проработка прошлого, касающаяся вот того, как мы переживаем Вторую мировую войну, как мы можем прочувствовать ее, осмыслить и сделать так, чтобы она больше не повторилась. Вот мне кажется, что нужна как раз проработка своего прошлого с точки зрения того, как сделать так, чтобы хорошее осталось, но чтобы к плохому выработался иммунитет. Без этой проработки, боюсь, дальше двигаться будет просто некуда.
Ну и накопление памяти, не только не сбрасывать те памятники, которые уже есть, но и ставить новые памятники. Вот в Тульской области я был в селе, где упокоился командир «Варяга», да, и Руднев, контр-адмирал, у которого была очень непростая судьба, его даже под суд хотели отдать и уволили с воинской службы, и он купил поместье в Тульской области и, собственно говоря, окончил там свои дни. Так вот, теперь священник, который служит там, по сути, сделал мемориал из храма, где есть реликвии с варягом, есть имена всех матросов варяга, и, в конце концов, выстроен музей крейсера «Варяга», и там отмечается День военно-морского флота, хотя это далеко от какого-либо моря, да, вот, то есть создано место памяти, и очень важное место памяти, которое привязано к надгробию, к могиле, сохранившейся могиле контр-адмирала Руднева. Вот. И сколько таких мест на Руси, вот, которые можно вспомнить и которые можно обозначить на картах, в путеводителях, в паломничествах, в каких-то экскурсионных поездках. Вот. Тогда и страна, и родина оживает, становится не просто одной шестой частью суши, а ландшафтом, хранящим в именах, в названиях, в памятниках свою историю.
Я вспоминаю немножечко другой пример. Мы происходим, вот наш род происходит частично из Смоленска, мы все смоляне. И вот под Смоленском маленькое село Красный Бор, сейчас, по-моему, даже вообще это часть микрорайона современного Смоленска. Я бегал по этому Красному Бору и ужасался некому сооружению, которое было не дотом, не дзотом. Это было очень тяжеловесное сооружение, которое было памятником на могиле погибшим немецким солдатам. Там остались штыри от свастики, которая была прикреплена, но взорвать его они не могли, вот наши уже не могли подорвать, потому что он был сделан из очень плотного какого-то материала, какого-то там цемента очень высокой прочности. И я думаю, на меня это произвело очень большое впечатление, даже вот тем, что этот памятник был фашистом, потому что в самом его конструкте вот этот ужас этой власти, этого давления, этого насилия во всей архитектуре Третьего Рейха, вот это присутствовало. Мне кажется, что даже такие памятники бы и нужно было бы сохранять как носители истории, пусть и отрицательной, нашему отечеству.
Ну, конечно, если это памятник той эпохи, если он обозначает действительно какое-то место, связанное с трагедией, потому что уже по прошествии времени мы и противника воспринимаем как некую силу, которая тоже под воротом истории была вовлечена в колоссальную историческую трагедию. Миллионы немцев, участвующих в этой войне, бюргеров, обывателей, это такие же отцы, такие же братья, которые пошли на войну не по своей воле. Да? И помнить об этом, и помнить о истории Германии, и о том, что в каком-то смысле даже по прошествии этих многих лет ветераны могут пожать друг другу руки и вспомнить о тех страшных временах, в этом ничего страшного нет. Страшное в другом. Страшное в том, что по прошествии 70 лет после окончания войны мы начинаем переосмысливать те духовные итоги войны, да, вот, на которых строилась вся история прошедшего столетия, второй половины. То, что фашизм – это абсолютное зло. Сегодня в этом многие уже стали сомневаться. Причем я имею в виду здесь не только батальоны Азов там, или правый сектор. Я имею в виду и нашу молодежь, которая спокойно, вот у нас там девочка пишет диплом по рок-музыке, да, ну, почему Рамштайн использует нацистскую символику? Ну, вот она нравится современной молодежи, ничего страшного в этом нет, да, то есть как-то начинается вот на уровне символов какое-то примирение, ну, это тоже своя эпоха, да, и почему бы не использовать, почему бы майку там со свастикой не надеть на этот концерт, вот, то есть даже вот в нашей, что называется, российской молодежи появляется вот такой коллаборационизм символов, я бы так это назвал. Вот, давайте мы это вот воспримем как данность эпохи и примиримся с этим, потому что, ну, у нас тоже были символы, которые сейчас... Вот к этому, по-моему, нужно относиться с очень большой обеспокоенностью.
Мне кажется, что это еще и связано с естественным процессом уменьшения знаний об этих событиях. Mm-hmm. Дело в том, что вот посмотрите даже на вот эту акцию «Георгиевская ленточка». Она замечательна с точки зрения того, что она наглядна. Она дает возможность каждому прикоснуться, почувствовать свою принадлежность к победе. Но проблема заключается в том, что далеко не все понимают, к чему они прикасаются. И что прикасаются они, по сути, к сакральным вещам. Они прикасаются к памяти своих погибших ради них же, собственно, прадедов. А возникает осознание того, что, или ощущение того, что я нацеплю сейчас на себя эту ленточку, причем неважно, куда я там ее приделаю, где мне фантазия позволит, и я уже тем самым память о предках уже уважаю. Хотя, если спросить такого подростка о том, кто был твой предок, погибший на войне, а где это было, а как это было, он не ответит уже. Но он считает, что ленточка этого уже даст. Вот что страшно. А внешней символики становится достаточно для того, чтобы человек уже считал, больше уже ничего не надо.
Ну, может, он сегодня не ответит, а завтра он откроет комод бабушкин, достанет письма, треугольники военные, посмотрит фотографии, прочитает эти письма. Я вот сам эту работу для себя проделал там несколько лет назад. Даже опубликовал письма своих дедов, не вернувшихся с войны. И я понял, какую колоссальную личностную значимость это для меня имеет. То есть я обогатился, узнав что-то из истории своего рода. И теперь я студентам своим говорю, что вы эту работу должны проделать. Если у вас есть родственники, если у вас есть деды, прадеды, которые воевали, поинтересуйтесь, подержите в руках их награды, прочитайте их письма, прочитайте их дневники, может быть. Вот. Так что от ленточки есть как бы разный путь. Есть путь к фетишизации действительно каких-то символов, а есть путь к тому, что узнать, что стоит за этим символом, узнать историю. И если это правильный символ, скажем так, то он тебя куда-нибудь приведет.
Ну, в этом-то и задача памятников в том, чтобы они были вот тем самыми документами, от которых мы, собственно, начали нашу беседу. Вот такая археологическая часть истории, документы, которые можно глянуть. Видите ли как, сейчас же некоторые... Это не культура, ну что вот, как это назвать, мне очень даже затрудняюсь сформулировать. Но я говорю о исламском государстве. Видите, как там радикально уничтожается память.
Зверский проект, можно это назвать.
Да, зверский проект. Ну как это было в Кампучии, когда уничтожалась культура, вот просто срывалась до основания. Ну там, где они не дотянулись, не смогли добраться, вот там что-то еще оставалось. А где... Возможно было уничтожить людей. Вот самые такие нежные существа, биологический человек. Вот его-то и убивали. А до памятников просто не хватало, мотык не хватало, чтобы это все позбивать. Вот исламское государство, оно уничтожает, просто стирает с лица земли человеческую память. Пусть она там языческая, вот сейчас же эти все ассирийские изображения, ну, не носят для нас, ну, никакого, они не заряжены никаким смыслом для нас, ни религиозным, ни историческим, ни поучительным каким-то. Это просто памятники эпохи, в которых запечатлена деятельность и жизнь людей. И это крайне интересно, как они жили. Человек понимает себя, осознает себя через эти памятники. Насколько... Я знаю, вот это уничтожение памятников, оно связано, в частности, с тем, чтобы уничтожить просто даже память о какой-то цивилизации.
Мне в связи с этим вспоминается одна старая притча про арабского халифа, который захватил Александрию, и его умоляли пощадить остатки Александрийской библиотеки, на что он просто ответил: зачем? Если в этих книгах есть то, что в Коране, они уже не нужны. Если в них есть то, что противоречит Корану, они тем более не нужны.
Ну, это очень ученый, изящный халиф. Видимо, он все-таки читал кое-что из того, что хранилось в этой библиотеке. Дело в том, что понижается сейчас планочка чувствительности, планочка этическая, планочка образованности, и она может понизиться настолько, что уже и не будет таких халифов, которые смогут так изящно шутить, так остроумно отвечать. Жестоко, но остроумно, вполне сознанием дела. Вы, Алексей Павлович, как-то говорили мне, что немцы со своей основательностью подходили ко всему, что связано с войной, в частности, и предполагали свою победу и планировали устанавливать себе же памятники на нашей территории.
Да, вот дома на улице Тверская, бывшая улица Горького, облицованы мрамором, который фашисты завезли в Россию для того, чтобы установить памятник своей победе в Москве. То есть мы видим в каком-то смысле материальное свидетельство этого памятника, немецкий мрамор.
Это вот эти красивые дома, да, в самом начале Тверской?
Да, 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 именно. Это немецкий мрамор, который был завезен для установки памятника. Так что, да и Наполеон, вообще-то говоря, приходил в Россию с 6000 свитой, где были танцорши, конконьерши, и повара, и портные, вот, то есть для того, чтобы все это восславило торжество победителя, да. Ну, вот такая Россия страна, может быть, для кого-то неудобная, что она мешает карты тех людей, которые считают себя уже без пяти минут победителями. То тут надо вспомнить, что в современном мире господствуют двойные стандарты, и они успешным образом насаждаются державой-гегемоном, да, и борцы за свободу вдруг начинают хулиганить и становятся головорезами. То есть сначала запускается какой-то проект, который должен решить какие-то геополитические задачи гегемона, а потом он начинает идти не по тому сценарию и куда-то не туда. И на самом деле есть международные документы, такие как Пакт Рериха, вот, которые должны защищать культурное наследие, работать на уровне международных организаций, правовых организаций. Почему-то они не работают вот в таких ситуациях, когда мы сталкиваемся с тотальным варварством вот исламского государства, они не работают. И каких-нибудь сербов начинают бомбить, вот когда они в чем-то отступают от той генеральной линии гегемона. А здесь никто ничего не бомбит, и как бы даже наоборот, в Ютубе выкладываются все новые и новые ролики с отрезанием голов христианам, с расстрелом христиан. И причем не забывают сказать о том, что да, да, это мы христиан расстреливаем, понимаете? Это вот так вот у нас теперь будет в этом мире. Другие ролики уже из более близких к нам территорий, где сепаратиста распинают на кресте и потом поджигают обливки росинам, да, это все тоже какие-то определенные намеки, месседжи, да, что культура меняется, и, понимаете, вот ваши культурные ценности, которые когда-то были ценностями, завтра погубят новые гунны. Вы к этому привыкаете.
Меня всегда поражало, что вот эти слова из известной коммунистической песенки «До основания, а затем мы новый мир построим», они оказываются вполне программные. Это не просто поэтическое сочинение, не просто объединяющая песнь. Это действительно программа действий вот этого международного коммунистического интернационала, которая осуществлялась, успешно осуществлялась не только в России, слава богу, не очень активно. И мы видим, что действительно более-менее развитые державы, такие как Китай, скажем, или там Кампучия в этом отношении, еще более последовательно уничтожали до основания людей сначала и продукты их деятельности, выстраивая, правда, ничего потом так и не сумев построить до основания, затем и наш новый мир, этого мира не получается что-то. Почему это будет, видимо, задача нашей другой программы, разобраться, почему не получается построить вот этот новый фантазийный мир. А сейчас за заканчивая нашу программу, я хотел бы, чтобы мы резюмировали ее содержание. Нужно ли действительно сносить памятники? И если сносить, то какие сносить памятники, кому и чему? Нужно ли за это бороться? Нужно ли ставить новые памятники? Алексей Павлович.
Новые памятники ставить, безусловно, нужно. И вот, например, мы возвращаем память о Первой мировой войне, где было много славных историй. Пускай эта война не закончилась для нас победой в связи с определенными событиями, которые произошли в 1917 году. Вот. Что касается того, нужно ли сносить старые памятники, ну, во-первых, какие-то памятники ветшают, и их можно просто не поновлять. Их можно демонтировать, разбирать. Во-вторых, какие-то памятники оказываются исторически временными и тоже требуют своего переноса, деконструкции. Таковыми являются памятники многим революционерам, которые погрузили нашу страну в пучину бед и гражданских войн. Да? Поэтому здесь, мне кажется, отношение должно быть избирательно. Естественно, если мы загромоздим все памятниками, и как несколько культурных слоев они будут наслаиваться, нападать друг на друга, то, конечно, это будет шизофрения такая коллективная, на мой взгляд.
Ну, я бы сказал, что с философской точки зрения мы должны смотреть все-таки еще и в будущее, то есть думать о том, какие памятники и памятники кому и какая память позволят нам двигаться дальше, позволят нам двигаться от прошлого не только к настоящему, но и к будущему. И прежде чем сносить какие-то памятники, нужно, конечно, внимательно смотреть, 100 раз подумать о том, какие памятники заполнят опустевшие постаменты.
Я тоже, если позволите, свое мнение выражу, потому что оно у меня тоже как-то сформулировалось, обдумал очень часто на этот счет. Мне кажется, что вообще как можно меньше нужно сносить. Естественно, то, что является памятниками и на что употреблено много смысла, много таланта, много, в конечном счете, каких-то затрат человеческих, эти памятники, безусловно, нужно сохранять. Скажем, хотя я глубоко рад, что сносят памятники Ленину на Украине, но не все бы я их сносил, потому что некоторые, как у нас стоят в маленьких городках, гипсовые такие ильичи с облупленными носами. Вот эти памятники, ну, безусловно, они не представляют никакой ценности и потеряли любой смысл, как, собственно, и написанные сельским художником какие-то плакаты того времени на кумаче. Ничего они не несут. А вместе с тем памятники, как той эпохи, которые хранятся до сих пор в Третьяковской галерее, да, памятники, которые являются безусловной пропагандой сталинской и коммунистической, но вместе с тем это мощное выражение этих смыслов, они, безусловно, должны и сохраняться. Я видел в Лавре Александра Невской, питерской, там сохраненное кладбище, в частности, среди памятников достойным кавалерам различных орденов Царской империи, были памятники и каким-то чугунные колеса, каким-то проводникам каких-то вагонов, каким-то коммунистов. Эти памятники были сделаны из деталей каких-то механизмов, видимо, понятных тем, кто ставил эти памятники. Но это очень любопытно. Если бы мне сказали, что вот такие памятники были, я бы не поверил. Я сказал, ну, слушайте, ну, это вы сочиняете, это, конечно, красивый анекдот, но вряд ли это бессмыслие, это абсурд, это просто смешно. А это было. И то, что это было и воплощено так, надгробие у человека в таком виде, чудовищно смешно. Мне кажется, стоило бы их оставлять, как, собственно, даже памятники Люциферу, которые ставили где-то, или там Иуде, были распространены памятники, ставили в советскую эпоху Иуде, как первому революционеру. Это ужасающе, но вместе с тем, это правда, ее нужно сохранять, помнить и ужасаться вместе с тем, продолжать ужасаться этому всему. Итак, я думаю, верно сформулирую, что нужно здесь много подумать, чем отрезать.
Есть грифельная ода Державина, которую он записал перед смертью. «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения короны, царства и царей. А если что и остается под звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общей не уйдет судьбы». Но надо заметить, что все-таки умирающий Державин очень стоические такие строки написал, не совсем христианские. потому что для христианского сознания не все пожрется жерлом вечности. И главное здесь не человеческая память, а вечная память, память Божья. И вот соотносить себя с этой памятью, когда мы ставим памятники, разбираем памятники, ломаем памятники, мы, конечно, на мой взгляд, должны.
Алексей Павлович, лучше и не скажешь. Итак, сегодня в нашей программе участвовал заместитель декана философского факультета Московского государственного университета Алексей Павлович Козырев и
заместитель декана Саратовского университета философского факультета Данила Александрович Аникин.
Спасибо большое. Я очень рад, Данила, здесь вас видеть и Алексей вас. Я думаю, что наши слушатели не зря целый час провели с нами.
Спасибо. До новых встреч.